Глава 33. Когда мы с Бараком прибыли на Канцлер-Лейн, утро уже сменилось жарким днем. Я постарался открыть входную дверь как можно бесшумнее, надеясь, что нам удастся проскользнуть наверх незамеченными. Давать Джоан объяснение по поводу нашего плачевного вида мне вовсе не хотелось. Я уже повернул к лестнице, как вдруг заметил на столе конверт, подписанный крупным округлым почерком Годфри. Торопливо взломав печать, я пробежал по строчкам глазами. «Билкнеп вернулся», — сообщил я. «Он в своей конторе. Слава богу, а то я уже начал бояться, что он тоже». Я осекся, решив умолчать о своих опасениях. «Надо немедленно послать за Лемоном. Когда он придет, все вместе отправимся в Линкольнс-Инн», — предложил Барак. Тут в кухню вошла Джоан, привлеченная нашими голосами. Глаза у нее полезли на лоб от изумления. «Сэр, ради бога, что за беда с вами приключилась?» — спросила она, и в голосе ее послышалась дрожь. «Я так волновалась, когда прошлой ночью вы не явились домой». «Мы были по делам в Квинхите. Там вспыхнул страшный пожар», — сообщил я самым что ни на есть мягким и вкрадчивым тоном. «Мы с мастером Бараком оказались в горящем доме, но, к счастью, выбрались оттуда целыми и невредимыми. Мне очень жаль, Джоан, что в последнее время мы доставляем вам столько беспокойства. Увы, неделя выдалась на редкость тяжелая». «Да уж, сэр, это сразу видно. Выглядите вы хуже некуда. А что произошло с вашими волосами, мастер Барак?»
«Немного обгорели только и всего. Что, новая прическа не слишком мне идет?» — осведомился он и наградил Джоан обворожительной улыбкой. «Думаю, мне стоит подстричь волосы с другой стороны, чтобы не пугать детей на улицах.
Если хотите, я сама попробую подровнять вашу шевелюру».
«Мистрис Вуд, вы служите истинным украшением женской половины человечества», — галантно ответил Барак.
Джоан принесла ножницы и вместе с Бараком поднялась в его комнату. А я тем временем написал записку Лемону и приказал Саймону доставить ее в Чипсайд. Затем поднялся к себе в спальню, запер дверь и, совершенно обессиленный, растянулся на кровати. Слова Гая о том, что нынешняя моя цель отнюдь не является благой, упорно вертелись у меня в голове. До сей поры усталость, опасения за свою судьбу и за участь других людей, втянутых в это дело, не позволяли мне предаваться отвлеченным размышлениям. Но что будет, если наши поиски завершатся успехом? Как я поступлю, когда заветная формула окажется, наконец, в моих руках? На память мне пришло признание несчастной Бетшебы. Заговор против лорда Кромвеля. Каковы же были истинные планы Майкла и его брата? Планы, которым убийцы не дали осуществиться. В мыслях моих царила такая путаница, что я досадливо затряс головой. Лучше не думать о последствиях и просто выполнять намеченное. Сейчас, например, необходимо воспользоваться возможностью застать Билкнепа в его логове. Сегодня уже 5 июня. Осталось всего 5 дней. В Линкольнс-Инн я оставил Барака и Лемона в своей конторе, а сам пересек внутренний двор и поднялся в контору Марчмаунта. Несмотря на все отвращение, которое внушала мне перспектива столь щекотливого разговора, я должен был вновь задать ему несколько вопросов относительно леди Онор. Однако клерк Марчмаунта сообщил мне, что патрон его отправился в Гетфорд, где собирается выступить на заседании окружного суда, и в конторе появится только завтра. Я мысленно выругался. 3 года назад, когда я по поручению лорда Кромвеля расследовал сложное и запутанное дело, все свидетели и подозреваемые, по крайней мере, находились в стенах монастыря и всегда были в моем распоряжении. Сказав клерку, что непременно зайду завтра, я вернулся в свою контору. Лемон и Барак кротали время, наблюдая, как Скелли в поте лица трудится, снимая копии со всех документов по делу Билкнепа. Лемон, который сегодня оказался куда более уверенным и развязным, спросил, где Билкнеп. «В своей конторе. Так, по крайней мере, говорилось в записке, которую я получил.
Сейчас я зайду к коллеге и уточню, видел ли он сегодня Билкнепа. Судя по угрюмой ухмылке, мелькнувшей на лице Лемона, он уже предвкушал сладостный миг мщения. Я постучал в дверь Готфри. Друг мой стоял у окна. Когда он повернулся, я заметил, что взгляд его исполнен тревоги. Он поздоровался, растянув губы в бледном подобии улыбки. «Пришли повидать брата Билкнепа, Мэтью? Я сам видел, как он заходил в свою контору. Превосходно! У вас неприятности, Готфри?» Готфри повертел в руках край своей мантии. «Сегодня утром я получил письмо от судебного секретаря. Судя по всему, герцогу Норкфолскому мало того, что с меня взыскали штраф. Он желает, чтобы я публично принес ему извинения в городском совете». «Что ж, Готфри, между нами говоря, вы столь откровенно пренебрегли всеми правилами учтивости и этикета, что вы прекрасно знаете, что этикет здесь ни при чем», — резко перебил Готфри, и в глазах его вспыхнули искорки негодования. «Какой бы предлог ни изобрел герцог, на самом деле он желает, чтобы я извинился за свои религиозные убеждения». «Готфри, будьте благоразумны», — внушительно произнес я. «Ради Христа, извинитесь перед ним и забудьте об этом происшествии. Если вы будете упорствовать, на вашей карьере придется поставить крест». «Полагаю, верность своим убеждениям стоит карьеры», — негромко произнес он. «Если я не уступлю требованиям герцога, дело может получить столь же широкую огласку, как и дело Хани». «Хани до конца защищал свои убеждения, это верно. Но вы забыли, как он кончил? Погиб от рук убийц, нанятых папистами». «Что ж, это достойный конец», — проронил Готфри, и на губах его мелькнула рассеянная улыбка. «К тому же для каждого из нас смерть неизбежна. И даже смерть на костре — это всего лишь полчаса муки, предшествующей вечному блаженству». Я невольно вздрогнул. Вновь это странное, непонятное для меня желание обречь себя на добровольные муки, вновь неколебимая уверенность в том, что страдания служат лучшим доказательством правоты. Я устремил на Готфри изучающий взгляд. Он невесело рассмеялся. «Мэтью, вы просто поедаете меня глазами». Поддавшись внезапному побуждению, я спросил: «Готфри, могу я задать вам один необычный вопрос?» «Разумеется». «Предположим, Господь наградил вас невероятным могуществом. Предположим, вы можете обрушить громы и молнии на головы ваших врагов и одним мановением руки уничтожить целые армии». «Вы обещали задать вопрос, Мэтью, а вместо этого рассказываете сказку», — усмехнулся Готфри. «Подобных чудес не случалось с тех пор, как Спаситель пребывал на земле в человеческом облике. И все же предположим, что вы наделены подобным могуществом». «Я недостоин такого дара», — покачал головой Готфри. «Но вы можете представить себе, что вы им обладаете», — настаивал я. «Однако затруднение состоит в том, что, уничтожая своих врагов, вы неизбежно погубите множество невинных людей. Скажите, воспользовались бы вы своей силой?» «Да, конечно», — уверенно ответил Готфри. «Обладая такими способностями, я прежде всего помог бы королю Генриху разделаться с врагами как внутри страны, так и за рубежом. Разве в Ветхом Завете не говорится о том, что невинные часто умирают во имя дела Господня? Вспомните Содом и Гоморру». «Эти города были сожжены дотла небесным огнем». Я на мгновение закрыл глаза. «И вы не стали бы потом терзаться раскаянием?» Губы Готфри вновь тронула улыбка, а в глазах вспыхнул знакомый мне священный огонь. «Нет, не стал бы, Мэтью», — без колебаний ответил он. Мы с Лемоном и Бараком поднялись по узкой лестнице и оказались у дверей конторы Билкнепа. Убедившись, что висячий замок исчез, я настойчиво постучал в дверь. Билкнеп незамедлительно отворил. Из-за жары он скинул и мантию, и камзол, и остался лишь в белой полотняной рубашке. Спутанные желтоватые волосы падали на воротник. Сейчас, лишенный всех признаков адвокатского звания, он чрезвычайно походил на мошенника, каковым и являлся в действительности. «Брат Билкнеп, я давно уже пытаюсь застать вас», — сообщил я. «Где вы пропадали?» «Отлучался по делам», — нахмурившись, кратко бросил Билкнеп. Потом он увидел коротко подстриженного Барака, и глаза его расширились от удивления. «Что это с вашим приятелем?» — спросил он. Я не успел ответить, как Билкнеп перевел взгляд на Лемона. Тут его глаза едва не вылезли из орбит. Лавочник уставился на него со зловещей ухмылкой на губах. Билкнеп попытался захлопнуть дверь и не пустить нас в свою контору, но Барак опередил его, приперев дверь ногой и плечом одновременно. Билкнеп поддался назад, а Барак сморщился и потер плечо. «Черт, я совсем забыл про этот проклятый ожог», — пробормотал он. Несмотря на откровенное негостеприимство хозяина, мы вошли. В конторе Билкнепа, как всегда, царил беспорядок. В углу стоял знаменитый сундук. Дверь в жилые комнаты была открыта. Поняв, что с нами не так просто совладать, Билкнеп побагровел от ярости. «Как вы смеете?» — возопил он. «Как вы смеете врываться ко мне?» Он указал пальцем на Лемона. «И зачем вы привели сюда этого жулика, Шардлейк? Он имеет против меня зуб и уж, конечно, готов возвести любую напраслину». Барак выступил вперед. «Вы, разумеется, не помните меня, мастер. Я был тогда мальчишкой. Зато я отлично помню, как вы подговорили моего отчима дать нужные вам показания на суде епископа. Отчима моего звали Эдвард Стивенс. Странные вещи порой случаются с этими свидетелями. Иногда они появляются, словно из-под земли, и заверяют суд в честности и добропорядочности человека, которого они прежде в глаза не видели. За все то время, пока я знал Билкнепа, этот пройдоха ни разу не потерял самообладание. Но сейчас его было не узнать. Он тяжело переводил дух, судорожно сжимал кулаки и явно не находил слов для своего оправдания. «Все это клевета», — процедил он. «Я не знаю, какую игру вы затеяли, Шардлейк». «Уверяю вас, это отнюдь не игра». Губы Билкнепа изогнулись в ухмылке, обнажив крупные желтые зубы. «Если вы надеетесь таким образом оказать на меня давление и вынудить отказаться от законно приобретенной собственности, то вы крупно просчитались. Такие шутки вам даром не пройдут. Я добьюсь того, что вас лишат звания адвоката».
«Ваша собственность тут ни при чем», — презрительно проронил я.
«Зря вы так злобно скалите зубы и сжимаете кулаки, мастер Билкнеп», — с нескрываемым удовольствием вставил Лемон. «Вы выдали себя с головой. Таких, как вы, частенько губит жадность. Если бы вы в свое время открыли вот тот славный сундучок и выдали мне несколько золотых монет, вы избежали бы серьезных неприятностей».
«Мастер Лемон приготовил письменные показания», — сообщил я, вытащил из-под мантии копию и вручил Билкнепу. «Эти показания я намереваюсь передать в правление корпорации». Он схватил бумагу и, насупив брови, торопливо пробежал глазами. Наблюдая за ним, я чувствовал, что расчеты мои не оправдываются. Осознав, что над его карьерой нависла столь серьезная угроза, Билкнеп должен был прийти в ужас. Он же казался до нельзя разъяренным, но не более того. Билкнеп меж тем дочитал бумагу до конца. «Итак, вы преследуете своего собрата по ремеслу», — произнес он зловещим шепотом. «Вы находите какого-то пьяного лавочника и убеждаете его дать ложные показания. Низко же вы опустились, Шардлейк. Чего вы добиваетесь?»
«Вы помните, что я выполняю поручение лорда Кромвеля?
Я уже рассказал вам все, что мне известно об интересующем вас деле. Точнее, мне нечего было рассказывать, потому что я не имею к этому отношения», — выпалил он и раздраженно махнул рукой.
Если негодяй и лгал, это получалось у него весьма убедительно. «Билкнеп, я хочу узнать, что связывает вас с сэром Ричардом Ричем».
«Это не вашего ума дело», — рявкнул он во весь голос. «Да, я работаю на сэра Ричарда и выполняю различные его поручения. И последние несколько дней я занимался его делами», — он скинул руку и заявил. «И я не собираюсь никому давать отчет в этих делах. Богом клянусь, Я сейчас же отправлюсь к сэру Ричарду и сообщу ему о ваших происках.
Брат Билкнеп, если вы откажетесь отвечать на мои вопросы, я буду вынужден обратиться к лорду Кромвелю, прервал я поток его красноречия.
Тогда ему придется объясняться с сэром Ричардом, с торжеством в голосе произнес Билкнеп. И можете не сомневаться, сэр Ричард не даст меня в обиду. Что, не ожидали такого поворота? Язвительно ухмыльнулся он и потянулся за мантией. «Вы ввязались в игру, правила которой выше вашего разумения, брат Шарлейк. Пеняйте теперь на себя!»
Негодяй рассмеялся прямо мне в лицо.
«Неужели вы так до сих пор ничего и не поняли? Прискорбное скудоумие! А теперь убирайтесь из моей конторы, все!»
Процедил он и широко распахнул дверь.
«Лорд Кромвель сдернет вас на дыбу. Вы, надутый, самодовольный болван!» — выпалил Барак, злобно сжав кулаки.
«Думаю, до этого не дойдет!» — расхохотался Билкнеп. «А вот вашим задницам, боюсь, не поздоровится. После того, как лорд Кромвель поговорит с сэром Ричардом, у него, бьюсь об заклад, возникнет желание по заслугам наградить своих тупоголовых помощников». «А теперь прошу вас, выйти вон!»
И он картинно указал в сторону двери. Нам ничего не оставалось, как выполнить его требования. Как только мы оказались за порогом, дверь с шумом захлопнулась. Мы остановились на лестничной площадке. «Я думал, этот шельмец испугается до чертиков», — пробормотал Барак, устремив на меня недоуменный взгляд. «Представьте себе, я думал то же самое».
«Лорд Кромвель? Ричард Рич?» — буркнул Лемон, сердито насупившись. «Благодарю покорно, джентльмены, но я не желаю больше ввязываться в подобные дела. Лучше я вернусь к себе в лавку».
С этими словами он повернулся и принялся торопливо спускаться по лестнице, даже не упомянув о деньгах, которые я ему обещал. Мы с Барком растерянно переглянулись.
«Ничего не скажешь». «Здорово, мы приперли мерзавца к стенке», — саркастически усмехнулся Барак.
«Почему Билкнеп так уверен, что гнев Кромвеля неизбежно обрушится на нас?» — недоумевал я. «Разве Рич может сообщить Кромвелю какие-нибудь порочащие нас сведения?» Я задумчиво покачал головой. «И разве Кромвель будет действовать по наущению Рича?» «Спору нет, Рич — важная персона, однако Кромвель...» Верховный секретарь, и в сравнении с ним Рич всего лишь мелкая рыбешка.
«И, похоже, Рич знает о греческом огне», — с тяжким вздохом заявил Барак.
«Я так думаю. Обо всем этом надо немедленно сообщить графу». И он устремился вниз по лестнице. «А вы знаете, где сегодня Кромвель?» — крикнул я ему вслед.
«Уайт-Холли! Я сейчас же поеду туда, а вы отправляйтесь домой, отдохните хорошенько». «А то на вас, честно говоря, смотреть страшно. Ничего не предпринимайте до тех пор, пока я не вернусь».
«Очень может быть, Барак намеревается обсудить с лордом Кромвелем нечто не предназначенное для моих ушей», — подумал я. «Но даже если это так, я тут ничего не могу изменить».